Здравствуйте, Шавуот Тов, Гу Тово, хорошей недели. Мы с вами находимся в книге Магилат Эйха. И в самом начале фактически у нас был урок введения. И, может быть, мы разобрали первый пасук. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, стал подобный вдове. Великая среди народов владычица областей стала данницей. Плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее. Нет ее тешителя среди любившей ее, ее друзья изменили ей, стали ее врагами. То, что мы обсуждали фактически на прошлом уроке, есть одна накуда, которую мы, в общем, тоже обсуждали. И, тем не менее, есть мидраш Раба, который приводится в Илкут Шимони. Мидраш Илкут Шимони, который приводит то, о чем мы немножко говорили, но я хотел бы зачитать его. Говорит мидраш, что все, что случилось у первого человека, случилось всего, всего Израиля. Адам Ришон, первый человек, Кодыш Баругу, ввел его в Ган-Эден и приказал ему там, и он, Авар, приступил через приказ Всевышнего, и Всевышний его судил, и Герешева выгнал его из Ган-Эдена в Галут, в Эканен Алав Эйха, и составил по поводу него Эйха, Аека, где ты? Как мы обсуждали вчера, вопрос Адама, вопрос Всевышнего к Адаму. И сказал ему Аека, Аека, где ты? Про этот Герушин сказано, вы Игореш Адам, он его Гереш развел, выгнал из Ган-Эдена. Бешлухин выслал его, сказано Ишлихеву, выслал Адам и Хава из Ган-Эдена. И так же сделано было Израилю. Его ввели Амисраэль, Верец Исроэль. Как сказано, вывет хема терец га кармель, что я введу вас в землю кармель. Сейчас не будем ходить, что такое слово кармель, но это тоже название Эрец Исроэль. Выцевам мицвот, и заповедовал вам Исраэля мицвот, лота асе и асе, мицвот не делай, мицвот делай. Вавру алейхам, и они приступили, эти мицвот, в Эданан, и Всевышний судил их, Багерушин, Вашлухин, разводом и высылкой. Как сказано, мибейти и горшам. Из дома моего их Гереш, Вишалах, Альпанай, и отправила я их от своего лица, в Ицу, в Эйканен, в Ацмуал, и Всевышний сам плакал про них, Эйха, а именно Эйха и Швабадат, как одиноко сидит город. Омар Абишимон Бар-Яхай, по поводу того, что ты Михадшобы Коль Бокер, то, что ты, Всевышний Михадеш, обновляешь мир каждое утро, поэтому мы знаем, что Эмунатей Хараба, что вера в тебя, твоя иммуна, твоя вера очень велика. Летахтир Литхиатам этим, по поводу оживления из мертвых. Поскольку весь этот мир устроил таким образом, что в мире существует постоянное обновление, если бы не было обновления в мире, то мир бы загас, угас, помер бы весь. И это то, что мы молимся каждый день, что Михадеш Тамид Бахольем Асе Берейшис, что Всевышний ты обновляешь каждый день действия Берешит. И поэтому твое воздействие постоянное, которое дает какой-то хидуш, какое-то обновление мира, это некий иньян, который заставляет нас видеть, верить в Триаза Мейсим, в оживление из мертвых. Андроген спросил Раби Иуда, «Атем Амрим, вы говорите, что Акодыш Баргу Баре Бахольем Качер Малахим, что каждый день Всевышний творит новую группу ангелов, и они говорят перед ним Шира и уходят». Ответил Раби Иуда Насида, так оно и есть. Умин ан адбарин, и откуда они, он их баре, каким образом он их баре, откуда он их творит? Говорит Раби Иуда Наси из реки, которая называется Нагар-Динор. Маса кейха, в чем суть Нагар-Динора? Омарлы, кигадин, иордан, адалопасик, лоба имамы, лоба лайла. Это подобно реке Иорден, которая не прекращает свое течение ни днем, ни ночью. Ответил ему, что то, что происходит днем, не говорится ночью. Ответил им, наоборот, Всевышний это оставляет на ночь, и то, что произошло днем, оно выходит наружу ночью. То есть, в принципе, здесь сказано, что каждое утро мы говорим, что Всевышний обновляет мир. На самом деле это обновление, связанное с днем и ночью, и то, что происходит днем, то творение, которое происходит днем, оно начинается в ночи. Это некое как бы предисловие к уроку. Часть этого мы обсудили, что такое Эйха и Аека, мы обсудили очень подробно. Теперь плачет она, этот город, по ночам, слезы ее на щеках ее. Нет ее утешителя среди всех, любивших ее. Все друзья изменили ей. Начнем прямо вот с Раши, который говорит «Бахутивке». Раши обращает внимание, на самом деле это тоже как бы макор этого, это Гемора Сангедрин, источник, откуда Раши это берет. Но Раши сразу же обращает внимание на то, что здесь двоение слова. «Плачем, плачет». Два плача, о которых идет речь. Говорит Раши, что эти два плача по поводу двух батей Мигдашим, которые были сожжены, которые были разрушены. Несмотря на то, что Иеремьяху составил как бы свою книгу «Эйха», «Плач» по поводу разрушения первого храма, говорит Раши, здесь уже упоминается будущее разрушение второго храма тоже. Этот плач идет ночью, что Мигдаш был подожжен ночью, как сказано, что ближе к вечеру подожгли огонь. Это тоже цитата, что это сказано в Геморе Таанит, когда высчитывается точное время разрушения храма, и там сказано, что огонь пришел ближе к вечеру. Это первое объяснение. Второе объяснение. Плачет она ночью. Плачем, плачет Иерушалаим ночью. Это ночь, которая является ночью плача Мираглим, разведчиком, которая в Тиша Биав, которое привело к тому, что произошли эти два разрушения храма. Как известно, оба разрушения храма происходили в Тиша Биафе, первого и второго храма. И первый Тиша Биаф, который как-то фигурирует в Торе, это Тиша Биаф, который был в тот ночь, когда вернулись разведчики, сказали Дебат Аль-Гарес, сказали Лошенгоры, не знаю, как лучше перевести, на Эрец Исроэль, сказали, что мы не можем войти в землю Израиля. И, в общем, вызвали тем самым, был спор между Йошуа бен Нуном, Калифом, с одной стороны, и всеми разведчиками, с другой. И большая часть сам Израиля приняла точку зрения разведчиков Мираглим, и они устроили плач, что они все умрут в пустыне, они войдут в Эрец Исроэль. Вход в Эрец Исроэль – это не просто то, что нам вот дадут хорошую плодоносную землю, как некоторые товарищи понимают, что будет земля, текущая молоком и водом, там будет все еще немножко, и это заменит лекарство от жадности материального мира. Дайте, доктор, дайте мне лекарство от жадности, и побольше, побольше. Войти в Эрец Исроэль – это значит войти в совершенно новый вид гашгахи, новый вид управления мира Всевышним, подключиться к Всевышнему с той степенью, с той силой, где в любом другом месте, включая пустыню, было невозможно соединиться с Творцом. Эрец Исроэль – это проекция как бы к душе, которая есть в духовном мире, на материальный мир. Все остальные места всего мира называются галутом, изгнанием. И Амисраэль, еще не войдя в Эрец Исроэль, уже устроил плач по поводу того, что они не смогут туда войти и умрут в пустыне, то есть не достигнут того уровня, ради которого Всевышний выводит Амисраэль из Эрец Мисраим, да, который происходит в Пейсах, мы сейчас накануне Пейсаха. И они устроили плач по поводу того, что смысл выхода из Египта отсутствует, потому что весь смысл – это «и приведу я землю, о которой обещал вам вашим отцам», Авраама, Исхаку и Якову, и понимание того, что мы никогда не выйдем на этот нормальный духовный уровень, привело плач по поводу того, что мы останемся в Галуте, привел к новому Галуту. Этот Галут, первый Галут Бавеля, второй, последний Галут Рима, разрушение двух храмов, и это плачет в ночи, ночь является источником этого Галута, о котором говорят сейчас. Это второе объяснение, ночь разведчиков. И третье объяснение, ночью, что любой плач, который происходит в ночи, его голос слышится, и любой, кто его слышит, понятно, что ночью тише обычно, если не включают музыку на дискотеке, и по ночам становится тихо, поэтому человек, который плачет, его намного сильнее слышно вокруг, соседи и так далее, и человек, который слышит плач чей-то, он плачет вместе с ним, поэтому это увеличивает количество плача. «Ведамата аль-хаейга» – «и слезы на твоих щеках». Поскольку она постоянно плачет, говорит Раши, поэтому на щеках остаются слезы. «Коль ваейга» – «все пастухи, все ее ближние превратились, все друзья». По-моему, он приводит очень красиво. Сейчас, секундочку. «Все друзья изменили ей». Да, Коль Рейга Багдуба воюла Авима, превратились ей во врагов. Все друзья – это все, кто ее любит. Это шада пасука, как объясняет Раши. Теперь немножечко, немножечко более глубоко комментарий Раби Элиэзера Коэна Цодека, который говорит, что два плача, которые здесь сказано, что плачет она Иерушалаим и плачет за ней ее народ. То есть вместе с Иерушалаимом, поскольку ее плач в ночи, то плачут те, кто плачет вместе с ним. Белайла, этот плач в ночи. Задает вопрос, зачем сказано, что это именно ночью? И мне кажется, потому что не было у них возможности даже плакать, не было отдыха даже для плача, а только по ночам. То есть днем они были настолько ужесточенно заняты страданиями и так далее, что даже на плач не хватало времени. Поэтому плакали по ночам. Первое объяснение. Второе объяснение. Раши тоже дал три объяснения. Второе объяснение. Потому что они не соблюдали. Это связано с ночью, плач по ночам, за то, что была ночь, которая являлась мицвой, которую они не выполняли. Имеется в виду, что они не выполнили мицву Пейсаха, которая есть ночью, что Лайла Пейсах – это связано с ночью Тиша Биавом, как сказано, «Избиени бемарарим», что я, ты меня сделал сытый от марора, от горечи. Сытый от горечи, это тоже по сути Зейха в третьей главе, ты меня сделал сытый от горечи, это связано с марором, о котором идет речь. Одну секундочку. Имеется в виду одна из каванот этого, то, что каждая ночь Лайла Седера в Пейсах и ночь Тиша Биава, это всегда одна и та же дата, которая бывает один момент в третьей главе Эйхи. Он говорит, момент, «Езбейн бамарарим ерванила и она, накорми меня, насытилась я горечью». Насытилась я горечью. Сейчас, нет, ничего дополнительного к тому, что я только что прочитал, он не добавляет, что это всегда выпадает на один и тот же день недели Лайла Тиша Биав и Лайла Седер. Поэтому он говорит, что из-за того, что вы неправильно выполняли, плохо выполняли мицву пасхальной ночи Лайла Седера, из-за этого будет плач по ночам, плач в ночь Тиша Биава. Лайла Седер – это ночь, когда мы празднуем то, что мы вышли из первого галута, который был, галут Египта. Галут Египта, он не входит в счет четырех галутов, он является корнем, источником всех четырех галутов, там содержались все аспекты всех галуйот, которые могут быть. И этот галут, который был еще до входа в Эрец Исроэль, и вот этот вот первый галут, который был, когда мы выходим из этого галута, Всевышний дал нам заповедь принести корбан Пейсах, есть маца, есть марор в память о том мароре, который был нам мар, горько было нам в Египте. И в связи с тем, что мы неправильно не выполняли все мицвот Лайла Седера, в связи с этим мы были наказаны, говорит Эйх, говорит Ирмияу, вы будете наказаны тем, что вы будете плакать по ночам. Ночью, имеется в виду вот той ночью, ночью Тиша Биава. Окей. И еще одно объяснение Белайла ночью. Раши привел объяснение, что тот, кто плачет ночью, его голос лучше слышен, и поэтому плачут все, кто вместе с ним. Приводит Рав Коэн Цодек приводит Мидраш, который приводит в Ялкут Шимоне, тоже он приводится. Была история с одной шхиной, с одной соседкой Рабан Гамлиэля, что у нее был сын, который очень страдал и умер, и она плакала по поводу этого сына по ночам, ночью. Вспомнил Рабан Гамлиэль, когда услышал этот плач, он вспомнил про разрушение храма, когда услышал ее голос и плакал вместе с ней до того состояния, что у него выпали ресницы. И его ученики почувствовали это, поняли это и вывели его из этого места, потому что этот плач уже был как бы, ну, чересчур горький. И он вспомнил вот это то, что плач по ночам заставляет плакать другого, и любой плач, который есть, любой авилут, который есть в него входит чуть-чуть авилута, чуть-чуть скорби, или не чуть-чуть, а, но это входит скорбь по разрушенному Иерушалайму. В связи с тем, что я говорил на прошлом уроке, это может быть легче немножко как-то сопоставить, поскольку мы говорили, что после того, когда Адам Ришон ел от дерева познания добра и зла, изменился весь мир, Ецер Гора вошла внутрь человека, и в связи с этим изменением произошло еще одно изменение, такое внешнее изменение, которое состоит в том, что человек становится смертным. И смерть – это следствие того, что хет Авейра, которая была, когда Адам ел от дерева добра и зла, привело к ситуации, когда Всевышний задает вопрос: «Аеха, где ты находишься, как возможно теперь все это исправить?» То, о чем мы говорили на прошлом занятии. И вот сейчас эйха, которое говорит Иеремьяху, она связана с тем, что мы уронили состояние еще ниже, и, соответственно, смерть еще сильнее чувствуется в этом мире, и поэтому в любой авилуте, в любой скорби, которая у нас есть, мы должны присоединить к этому скорбь о разрушении Иерушалайма. И тогда, поскольку Акадош Барух Ху обещал нам, что человек, любой человек, который скорбил о Иерушалайме, он удостоится видеть построенный, заново построенный Иерушалаим, то также человек, который скорбил по поводу близких, плакал по этому поводу, он удостоится во время Тьязам этим каким-то образом утешиться, так же, как утешается за Иерушалаим, утешится по поводу смерти своих родственников. Это плач Рабан Гамлиэля. И слезы плачущих, плачущего Иерушалаима, находятся на ее щеках. Во время, когда вошли враги в Иерушалаим, они связали руки Бахурим за спиной, связали руки юношам, детям. И когда те плакали, то слезы стекали по щекам и не могли их вытереть. И слезы засохли на щеках, и это выглядело как язва царевит, которая шехин, язва проказа, которая есть на коже, бывает на коже человека. И об этом сказано: «Гайтали димати лахем вихула». То есть Гилем, Давид Амелах тоже говорит об этой ситуации, о том, что слезы выглядят как проказа, которая на теле у человека. А лахаиха на ее щеках. Что такое лахаиха? Есть несколько пирушим. Один пируш слова лахаиха, лахаиха это щеки, да? Один пируш говорит о том, что это было связано с тем, что Амисраэль перестал выполнять мицву Матнот Каиним, подарки, которые должны давать Каиним. Каиним от каждого быка, овцы, всех, кого режут, нужно давать небольшое количество мяса в подарок Каиним. Это одна из заповедей, есть заповедь Трума, которая дается от урожая. Есть заповедь Матнот Каиним, подарки Каиним, которые дается от шхиты, которую делает человек. И они не давали этим Матнот Каиним, куда входит зро, лопатка и щеки, и желудок, один из четырех желудков. Лехаейга – это щеки. Из-за того, что они не давали эти щеки в качестве подарка Каиним, поэтому здесь говорится о том, что слезы покрыли их щеки. Еще один комментарий. Слово «лехаейга» – «щеки» происходит от слова «лухот» – «скрижали завета». Из-за того, что они не осуществили то, что написано в «скрижалях завета», говорит Ирмияу Ханави, что они, их щеки, лухот, щеки покрываются слезами. И нет у него утешителя. Каждый раз, когда сказано «нету», объясняется, что сейчас нету, в данный момент. «Эйн». Слово «эйн» означает «нету в данный момент». Но в другое время появится, будет. Как сказано, что, ну, цитаты я буду пропускать, какие-то там приводятся из разных мест, доказательство того, что слово «айн», «эйн», которое приводится, как правило, это говорится про «нету» в настоящем времени, но будет в будущем времени. Здесь это одна из очень важных вещей, которые надо понять, которые связаны с разрушением Иерушалайма, с самой книгой Мейха, с плачем, который плакал Иеремьяу ха-Нави. Что сказано, в общем, это Гемора приведено в Шульхан Арух и Мишне Бруре, что человек, который, ну, там я не помню, как сказано, Митавель, по-моему, сказано, может быть, постится, а может быть, находится в трауре, я не помню точно цитаты, по поводу разрушения храма, он обязательно удостоится видеть храм в отстроенном состоянии. Дело в том, что понятие авилут, понятие траура, понятие скорби, не только по поводу разрушения Бейт-Мигдаша, но по поводу законов скорбящих, Шива, 7 дней, 30 дней и так далее. Все понятия Авилут имеют смысл только если после него идет Нахама, после него есть какое-то утешение. Потому что плач как таковой – это вещь скорбь. Это вещь совершенно бессмысленная, если она не является частью тикуна. Так вот, здесь очень важно понять и увидеть, что сам траур по Иерушалайму, он не просто вот тот, кто был в трауре, тот и достоится того, что он видит Иерушалайм, удостоится Нахама. Нет. Нахама – это таца, это то, что происходит из траура. Человек, который не находился в трауре, не скорбил, он не может лить Нахем, он не может быть утешенным. Поэтому, например, когда человек сидит в шиву, есть мицва – утешение скорбящим. Человек, который скорбит, есть мицва его утешать. Человек, который не скорбит, он не может быть утешен. Поэтому есть определенные законы скорби, так же, как законы Тиша Биава. Есть определенные вещи, которые приводят к утешению. Скорбь в данном случае, именно Динея Вилута, траур, это то, что приводит человеку к утешению, которое будет после этого. Но человека, которому не было о чем скорбить, и этой скорби не было, то утешения быть не может. Потому что одно следует из другого. И это то, что сейчас нам говорится о том, что речь идет о людях, которые скорбят Иерушалаем, которые скорбит по поводу разрушения храма. Он говорит о том, что сейчас Эйн ла Менахем, в данную минуту нету кого-то, кто утешает. Иерушалаем не может быть утешен, потому что сейчас мы находимся в состоянии скорби. Но в тот момент, когда придет время утешения, то это, в это время приходит Нахама. И нет никакой возможности лить Нахем, если не было Авилута. Поэтому он говорит «Эйн ла Менахем» и подчеркивает «сейчас Эйн ла», но в дальнейшем будет. Отвернулись от нее все... А, нет, это еще не это. Одну секундочку. «Эйн ла Менахем» – «Миколь Агавейга» – «от всех любящих его». Никто из тех, кто ее любит, не может ее «Ленахем» и «Рушалаем». Говорит Рав Коэн, что это «Невиэй Шекер», это те лжепророки, которые пророчествовали Израилю и не давали ему вернуться к Тшуве. Ну, это подробно изложено в самой книге не «Плач Иеремьяху», не «Эйха», которую мы сейчас учим, а в самом Иеремьяху это изложено, и также изложено в книге «Малахим», которая предшествует несколько поколений, которые предшествуют разрушению первого Бейт-Амикдаша. Иеремьяху ха-Нави, и были еще пророки, которые приходили и пророчествовали, и призывали народ к Тшуве. И были лжепророки, которые говорили о том, что пророчество Иеремьяху – это все ерунда, можно не обращать внимания, все будет хорошо, расчудесно и так далее. И это то, что мешало человеку сделать Тшуву, и мешало Амисраэлю лакзор бетшува. Дело в том, что вы знаете наверняка, что есть Мидраш, который говорит о том, что первый храм был разрушен за три авейры, и такая наиболее часто встречающаяся из этих авейрот. Мы, кстати, видим, что только что я читал какие-то авейрот, которые не названы среди этих трех. Мы только что говорили за то, что они неправильно проводили Лайла Седер. Это причина, одна из причин разрушения храма. Есть еще всякие геморрот, которые говорят на эту тему. Но такая более или менее стандартная гемора – это пролитие крови, прелюбодеяние и авойда зойра. И авойда зойра – это так наиболее серьезно упоминается во всех пророках. Иеремьяху ха-Нави очень сильно призывал Амисраэль не служить авойде зойре. И просто такой интересный момент, что уже после разрушения храма, когда Иеремьяху ха-Нави еще продолжал пророчествовать и призывать евреев к тшуве, и говорить, вы видели, к чему привело авойда зойра, который вы делали, то они ответили, что все наоборот, виноват ты, Иеремьяху. Ты, у тебя получилось сделать так, чтобы на твои призывы откликнулась часть Израиля, и они перестали приносить идолу, и жертвы идолу, солнца, еще каким-то луне, деревьям. И из-за того, что они перестали это делать, из-за этого был разрушен храм. К этому моменту была довольно большая часть народа Израиля. Это не наша тема сейчас сильно в нее входить. Но, тем не менее, была такая большая часть народа Израиля, которые воспринимали, что обратиться ко Всевышнему через посредника, которого он создал, типа солнца, луны или дерева, каждый из них обозначает определенное проявление каких-то качеств, каких-то сферот, которые проявляет Всевышний в нижних мирах, в мире Асии, в мире самом нижнем, то каждый раз, когда мы это делаем, Всевышнему эти жертвоприношения приятны, они утверждали, и из-за этого храм не был разрушен до тех пор, пока мы не ослабили этот вид службы Всевышнему. Настолько были отделены Ам Исраэль отдалены от настоящего понятия Авадат Ашем, настолько приближены к Авойде Зойре, что эта Авойда Зойра воспринималась многими людьми. Я не говорю, что большинством, я не знаю процентов, но были люди, которые воспринимали это как мицва. И вот эти Навии Шекер, о которых сейчас говорит нам Иеремияху, что те, кто тебя любили, то есть Навии Шекер, которые пророчествовали своими лжепророчествами, мешали Ам Исраэлю сделать шуву, призывали фактически приносить карбонот Баалим, разным Баалим, то они не могут тебя больше утешить. Мы вначале в них верили, теперь от них в данный момент утешения нету. Я опять возвращаюсь к этой же мысли, что только тот, кто по-нормальному митабель, тот, кто по-настоящему скорбит, только этот человек может получить дальше утешение. Поэтому слово «эйн», говорит нам Мидраш Эйхараба, говорит, что слово «эйн» относится только к настоящему времени. В данный момент нет утешения, но обещает нам утешение в дальнейшем, что немножко радует. «Коль раэйга багдуба» – «все твои близкие восстали против тебя». Мидраш приводит здесь гематрию. Мидрашим иногда приводит гематрию. Геморот очень редко, но тоже бывает. Гематрию, что Раэйга – это Михаэль и Гавриэль. Два Малаха, которые связаны с Амисраэль, очень серьезные связи. Малах, Михаэль и Малах Гавриэль. Мидрашим приведены в разных местах. И здесь есть некоторая проблема, потому что гематрия никак не совпадает. Гематрия слов Михаэль и Гавриэль совершенно другая. Поэтому есть несколько объяснений, что означают эти гематрии, которые совпадают, что, вероятно, здесь надо прибавить слова «коль», «раэйга», «багду», вот эти три слова, еще три слова плюс гематрия, тогда она совпадает. Есть еще варианты, что надо прибавить, но, вероятнее всего, то, что я видел так краем глаза, что, вероятнее всего, это объяснение. То есть это не точная гематрия, а гематрия плюс слова, которых об этом говорят. Это Михаэль и Гавриэль, которые учили, их как бы задача была учить схуд, учить заслуги для Ам Исраэля. И сказал им Хакодыш Барагу, что сейчас вы должны лихаев, должны как бы обвинить народ Израиля. И чем вы можете его обвинить? Они сказали Бейт Мигдаш. Сказал им, я поклялся своим именем, что вы сами и будете теми, кто подожжет огонь в Бейт-Мигдаше, которым сгорит храм. Тут же взяли Михаэля и Гавриэль, это два, ну, высоких ангела, скажем так, высших, наверное, есть четыре самых высоких малаха, которые упоминаются в Зохаре. Они взяли Лепидей Эш, они взяли факелы с огнем и зажгли Гейхаль Всевышнего, храм Всевышнего. Об этом сказано Мимаром Шалах Эш. Сверху Всевышний послал огонь. Вот. И есть мидраш, я не помню, где он приводится, в Ялкачимоне. Есть этот мидраш, по-моему, он еще одну секундочку. Мидраш, который рассказывает, я своими словами, иначе я никогда не дойду до третьего предложения. Есть мидраш, который говорит о том, что Гакодыш Бергу сказал, что все время, пока Шехина пребывает в Эрицесройле в Бет-Мигдаше, Бет-Мигдаш не может сгореть, потому что это будет Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Поэтому за мгновение до того, как Всевышний посылает Малахим поджечь Бет-Мигдаш, за мгновение до этого он убирает оттуда Шехину, и божественное присутствие уходит из Бейт-Мигдаша, в общем, из Эрец Исроэль. И Гемора говорит, что в дальнейшем, в 70 лет Галута в Бавиле, Шехина находилась, наверное, не на этом уровне, очень трудно измерять, у меня нет прибора, который называется Шехинометр. Я не могу точно измерить, какое количество и качество Шехины где находится. Но говорит Гемора, что Шехина находилась в Батей-Кнесиот, в Батей-Мидрашот Бавиле, в Бавиле, в тех местах, где евреи сидели и учили Тору, и сегодня она продолжает находиться в месте изучения Торы и в месте молитвы. Окей, я думаю, что можно перейти к третьему пасуку. Говорит Иеремияху, «Галта иудами они умерофа вода ги шва богаим, лом отца манох, коль ротфейха и сигугу бейнам царим». «Ушла в галут Иуда миони». Здесь можно по-разному перевести это слово «они». Слово «аниют» – это бедность, и слово «они» – это страдание, наверное, гнет тяжелого труда. И от множества работ она сидит среди народов и не находит мануах, не находит места для остановки, для того, чтобы успокоение. Все, кто ее преследовали, догнали ее бен амцарим, между теснин. Что такое между теснин? Сейчас будем постепенно читать. Вначале, как обычно, Раши, потом посмотрим, что еще. Галта Иуда, ушла Иуда в Галут. Вы помните, что было два царства, в Эрец Исраэль, царство Иуды и царство Израиля. Бет Микдаш находился в Иуде. И Галта Иуда, говорит Раша, со своей земли. Миони, Михамат Они. Что такое Михамат Они из-за страданий? Раши говорит, из-за бедности, а не так, как переводит Таргум Анкелус, на арамейский перевод, из-за инуя, из-за гнета, который был. То есть из-за бедности она попала в галут, а не из-за гнета, говорит Раши. Мирофа вода, из-за множества труда, которую на нее наложили каздим, вавилоняне наложили на нее дань, из-за которой нужно было безумное количество труда нести, и поэтому, кроме тех евреев, которые были угнаны в Галут во время разрушения храма, постепенно многие из них уехали из Эрец-Исроэль, из-за того, что там невозможно было находиться и платить дань, и тоже попали в Галут Бавеля относительно по своей воле, то есть вынуждено, безусловно, это было. Йишва Багаим, она сидит, находится между народом, между народами, то есть место, куда она попала в Галут, там она и находится. Велом отца Мануах, и она не находит себе Мануах бейнам царим, то есть не находит себе места успокоения бейнам царим. Что такое бейнам царим, объясняет Раша, что есть стена с одной стороны и стена с другой стороны, и нету места, куда можно убежать. То есть попадаешь в какое-то замкнутое пространство, и убежать оттуда невозможно. Мцарим – это гвулим. Это перевод, говорит Раша, это слово гвулим, слово границы. Мцарим и Мицраим – это одно и то же слово. Те, кто знает иврит, сразу это могут увидеть. Те, кто не знает, тоже могут услышать. Мцарим, Мицраим пишется абсолютно одинаково. Так вот, Мицраим, Египет, мы сейчас находимся в Эрифпейсах, можно сказать. Ецият Мицраим можно перевести как выход из Египта, то есть выход из вот этих вот теснин, из состояния границ, которые существуют. Но это не совсем наша тема, но Ам Исраэль в простом объяснение, попав в Галут, оказались в месте, откуда невозможно выйти, дальше некуда идти. Из Галута невозможно выбраться. Мидраш Агада говорит, что между теснин, это между 17-м Тамута и Тамуза и 9-м Авом, то есть те дни, которые как бы 17-е Тамуза, это один пост, 9-го Ава, другой пост, между теми царот, между теми страданиями, несчастьями, которые случились для Ам-Исраэля 17-го Тамуза и 9-го Ава, вот эти вот три недели тяжелых дней, которые у нас есть ограничения на многие вещи, связанные с тем, что запрещено радоваться, веселиться, многие вещи запрещены, там, часть дней больше, часть дней меньше. Есть разница между Ходешав с 1 по 9-го, и это более строгие ограничения. Неделя, когда есть Тиша Б'Ав, это еще более строгие ограничения. Но начиная с 17-го Тамуза начинается некий траур по поводу разрушения храма, который называется, период называется Бейнам Царим. Таким образом, Бейнам Царим есть два перевода. Бейнам Царим как гвулот границы места и как ограничение времени, которое есть. Это был пируш Раша. Теперь Галта Иуда. Я опять читаю Рав Коэна Содека. Он какой-то такой чуть более развернутый пируш дает, поэтому иногда здесь можно много интересного увидеть. Галта Иуда. Ушла в Галут Иуда. Говорит Тейма, удивительно. Почему сказано, что в Галут пошла Иуда? Разве народы мира не могут попасть в Галут, не находятся в Галуте? Но остальные народы мира, их галут на самом деле не является галутом. Потому что они едят то мясо, которое есть в галуте, ту еду, которая есть в галуте. Но евреи не могут есть даже хлеб, который испечен не евреем. Есть определенные ограничения, есть определенный кулот, определенное облегчение. поэтому хлеб, который сделан на фабрике, можно есть. Но, тем не менее, есть определенные ограничения на еду, которые галут становится галутом, даже изгнанием, даже в том плане, что запрещается очень большая часть еды, и люди, которые соблюдают мицвот, живя там на Украине, в России и в других местах, наверняка знают, что это соблюдение мицвот несколько более тяжелое, чем когда попадаешь куда-нибудь там в Иерушалаим, в Кириат-Сефер, Бейтар, в Нейбрак, и в магазине можно выпендриваться по поводу этот гекшер лучше, тот гекшер лучше. И, в общем, трудно найти что-нибудь, что нельзя кушать. То есть есть вещи, которые нельзя кушать и нельзя покупать, я неправильно сказал. Но если человек хочет дойти какой-то определенный вид еды, то он наверняка его найдет. Только я не знаю, стоит ли тратить на это столько времени и сил, но это можно сделать. Но Исроэль, находясь в Галуте, у них сразу же получается вот ограничение во всем, начиная с еды и кончая вступлениями в брак, поскольку все народы мира, когда они женятся друг на друге, никакой проблемы нету. Когда евреи и не евреи женятся между собой, как известно, эта проблема существует, запрет, который нам дается на это, и тому подобные вещи, которые существуют. Поэтому галут других народов, говорит Рав Коэн Ацодок, не является галутом, а галут Исроэля – это настоящий галут. Галта Иуда. Здесь используется галта, а не гала. С точки зрения грамматики иврита, это женский род, а не мужской род. Почему здесь вдруг народ Израиля, Иуда, Иудим, называется женским родом? В другом месте сказано «Ваигаль Иуда» и пошел в галут Иуда, в мужском роде. Это сказано во многих местах, в том числе на Пируш Иеремьяу, в Иеремьяу Ганави тоже это сказано, в мужском роде. Но что имеется в виду, что нам хотят здесь подчеркнуть? Что поскольку Амисраэль попадает в галут, то ослабляются силы Амисраэля, и он становится ослабший, как женщина. Это мидраш, который приводится в одном месте про Акодыш Барву, сказано, что он сказал Ташка Хина Кинакаева, что вот я ослаб, у меня оставили меня свои силы. Сейчас это говорится про Амисраэль, что так же, как женщина в общем и целом слабее мужчины, то также здесь Амисраэль, попавший в галут, он превращается в более такое ослабленное состояние. Ну, Альпикабола, здесь есть еще некое объяснение, на которое здесь нам дан намек, который говорится, в чем разница между Захарой и Накаева, Захарой и Накаевой, мужским и женским началом, и Амисраэль, находясь в не Эрец Исроэль, Рамбан пишет, что те мицвот, я думаю, что сегодня в Эрец Исроэль тот же самый Дин, потому что сегодня, в общем, мы находимся в Галуте в Эрец Исроэль, и мало чем отличается состояние сегодняшнее за границей Эрец Исроэль. Есть какое-то отличие, но, тем не менее, микро-один по закону сегодня Эрец Исроэль имеет статус Мидаарайса, истора, как Хуцларес. Большая часть мицвот, связанная с землей Израиля, сегодня принята только Мидарабоном. Мидаарайса, истора этих мицвот нету, потому что Амисраэль не находится целиком. Ну, в Кицур мы находимся в Галуте. Так вот, состояние Галута, говорит Рамбан, что все мицвот, которые дала нам Тора, они даны, их икор, суть, главное, главный уровень, более высокий уровень исполнения этих мицвот, он находится в Эрец Исроэль. За границей Тора предписала нам выполнять мицвот, поэтому это мицвот Торы, не мицвот Рабанан. Но, тем не менее, сама Тора предписывает нам соблюдать мицвот вне Эрец Исроэль, для того, чтобы не были забыты мицвот внутри Израиля, и, вернувшись в Эрец Исроэль, мы продолжали соблюдать мицвот. То есть это установление Торы. Но уровень мицвот Эрец Исроэль и Хуцларес, он совершенно разный. Не только мицвот, связанные с землей Израиля, любых мицвот. И сегодня мы находимся в Галуте, поэтому мицвот Асе, уровень мицвот Делай, который у нас есть, он опускается до совершенно другого, более низкого уровня. Поэтому здесь употреблен женский род, потому что женщины, они освобождены от большей части мицвот Делай, которые связаны со временем, не от всех. И вот Амисраэль Игуда, род Игуда идет в Галут, ми-они, от бедности или от гнета. Я привел вам два объяснения, Раша сказал, что правильное объяснение от бедности. Рав Коэн говорит, что есть три объяснения, которые даются в Мидраше. Первое объяснение, из-за того, что они задерживали матанот авьяним, не давали подарки беднякам, то есть фактически это мицвот цдока, которые они не исполняли так, как нужно исполнять. Что про Матанот Авиним, подарки беднякам, сказано. Понятно, что они им, от слова «они бедность», да, из бедности уж они ушли голод, из-за бедности. Что там сказано? «Лаани вала герта азов», что есть некоторые вещи, которые надо бедняку или геру оставить. Первое объяснение. Второе объяснение, что ашку скар сахир, что они вовремя не платили скар сахир. Есть заповедь ложь, ашок сахир они. Что это за заповедь? Что когда человек нанимает наемного работника, и этот работник работает у него, например, в течение дня до вечера, то ему нужно до утра, в течение ночи, заплатить за этот день работы. То же самое, если он работает ночную работу, ему нужно в течение дня платить и не задерживать выплату зарплаты работнику от Галайла до ночи. И вот они задерживали эту выплату, тем самым нарушалась одна из заповедей «делай», и это нарушение этой заповеди, это одна из причин галутов, которая идет Иуда, которая идет из бедности. То есть не из-за того, что он обеднел, не простое объяснение, которое дает Раши, а из-за того, что нарушались заповеди, связанные с бедняками. И еще одно объяснение – «Альши хаблу машкон шелёни», что они задерживали машкон бедняка. Машкон – это залог. Как сказано, и мишани, и так далее. Попытаюсь объяснить. У нас есть заповедь, что когда человек обязан давать другому человеку в долг, если у него есть такая возможность, если он от этого не теряет, то есть если у него все деньги вложены куда-то и дают доход, то он не обязан лишаться своего дохода для того, чтобы дать возможность бедняку получить деньги Баалва в долг. Это такой хиюва, такого нету. Но если деньги простаивают, лежат просто так, то фактически есть обязанность одолжить деньги человеку. Это мицва галво называется, одалживание. Особенно она важна для бедного человека, которому это нужно не просто, чтобы заработать, а может быть, чтобы встать на ноги и перестать быть бедняком, а может быть, чтобы просто для того, чтобы поесть. Обычно принято очень часто, что когда даются деньги в долг, то берется какой-то залог, какая-то вещь для того, чтобы это было каким-то гарантом того, что мне заплатят долг. Если пришло время платить, и человек не платит долг, то у него можно взять залог, даже если он раньше не был взят, он не может выплатить, у него нет денег, тогда Бейздин, суд, посылает своего посланника для того, чтобы взять этот залог. После того, как посланник берет залог и дает этот залог тому, кто долбал, если это бедняк, то этого человека, который сейчас владеет, ему дали этот залог, он должен каждую, например, ему дали в залог подушку, а это единственная подушка, которая есть в доме, и хозяину не на чем спать. В таком случае он должен отдавать эту подушку и отдать эту подушку каждую ночь и каждое утро забирать обратно. Если это брюки, то человеку нужны брюки не для сна, а для того, чтобы в брюках работать, ходить куда-то и так далее, то надо каждое утро возвращать брюки. И это вот возвращение залога, это еще один вариант, который сказан в Мидраше, что из-за того, что они не выполняли эту заповедь, из-за этого они лишились возможности, из-за этого пришел галут, и это слово «ми-они» – галут из-за бедняков. Поэтому Пирушу правильный перевод этого пасука в Торе, что галут пришел из-за бедняков. Следующий. Миров и вода из-за большой тяжелой работы. Что они мечтают... Что значит тяжелой работы? Речь идет про Эвет Иври, про еврейского раба. Есть заповедь, что если у человека есть еврейский раб, он должен работать до 7-го года, и в 7-й год он должен быть год Шмита, он должен быть выпущен на, не в год Швид, в седьмой год, на седьмой год своей работы. Он должен быть выпущен на свободу. Если он отказывается выйти, то его можно держать до юбилейного года. Они не отправляли их в конце 7 лет, поэтому Ирьяху их упрекает, что в конце 7 лет отошлите каждый человек своего брата-еврея от себя. Вот еще одно объяснение того, что такое миров и вода. По Раше объяснение, что из-за бедности, которая была из-за тяжелых налогов, они вынуждены были уйти из Эрец Исроэль в Галут. Здесь же объяснение, что их заставили уйти в Галут, и объяснение, в чем являлся корень той тяжелой работы, из-за которой они вынуждены выйти в Галут. Из-за того, что они тяжело угнетали еврейского раба и не выполняли мицвот, связанный с Эвет Иври. Поэтому Всевышний навел на них этот галут. Другое объяснение, что такое рофа вода, это то, что они слишком много работали на земле. Что значит слишком много работали на земле? Есть 6 лет, которые мы должны, можем, имеем право обрабатывать землю. 7-й год мы не имеем права обрабатывать землю. 7-й год – это год, который связан, называется Шнат Шмита. Земля должна оставаться под паром, не быть обработана. И из-за того, что они не оставляли землю под паром, продолжали, у нас, кстати, сейчас Шнат Шмита, 7-й год, из-за того, что они не соблюдали 7-й год, не оставляли землю без обработки, то это еще одна причина галута, который называется Мирофа Вода, из-за большой работы. Обратите внимание, что, с одной стороны, в Геморе говорится, что за 3 авейры Амисраэль был разрушен храм, Исраэль попал в Галут. С другой стороны, перечисляется куча еще авейрот, которые были сделаны, которые связаны с тем, что было разрушение храма и изгнание Амисраэля. То есть, на самом деле, причин было очень много. Есть те причины, которые как бы называются основными, из-за которые привели к разрушению храма. Есть причины, из-за которых этот галут принял именно те формы, которые он принял. То есть мог бы быть, если были только эти 3 авейры, то формы галута могли быть какими-то другими. Галут, связанный, например, с Авой де Зойр, он связан с тем, что поскольку духовный уровень Амисраэля в Эрец Исроэль очень упал, духовная связь между нами и Всевышним очень упала, и стали общаться со Всевышним через посредника, это суть Авой де Зойр, в общем, любой, то в связи с этим Акодыш Барух сделал так, что в результате Амисраэль находится в галуте, и если раньше у них была прямая связь лично с Творцом, и Гашгаха Пратит была на супервысоком уровне, когда Акодыш Барух, минуя Малаха и Ашерет, без участия Малахим, участвовал в жизни каждого и каждого еврея, или практически каждого еврея, то сегодня, находясь в галуте, Вильнинский Гаон пишет в комментарии на Шире Аширим, что сегодня мы так же, как народы мира, на другом уровне, безусловно, все равно остается какое-то различие, но тем не менее, мы находимся в состоянии, когда Всевышний управляет народом Израиля в каждом месте по-разному, через того Малаха, через того ангела, который управляет этим местом. Потому что Галут пришел, он начался из-за того, что мы обратились ко Всевышнему, стали искать связи со Всевышним через посредника, это Макор, источник Авой де Зойр, то поэтому Акодыш Барух Гу сейчас управляет нами, тоже через посредника Мида Кенегед Мида. Но это Мида Кенегед Мида, мера за меру. На таком самом высоком духовном уровне понятия галута. Когда же мы обращаемся уже к объяснению каких-то деталей этого, то нам сразу же Мидрашим знакомит нас с какими-то более конкретными вещами, как то, что такое рофа, вода, много работы, что такое они, как мы сейчас увидели, 3 причины невыполнения заповедей, связанных с бедняками, 2 причины – слишком большой работы, угнетение раба и не оставляние земли в отдыхе от работы, из-за этого, из-за этой рофа вода, и вода идет в галут. В Ломаца Манух, и не находим мы, я не знаю, как место остановиться дословно. Минуха – это остановка, отдых. С того времени, когда они ушли в галут, враги не оставили им возможность посидеть и отдохнуть в дороге до тех пор, пока они не дошли до нагород Бавеля, до рек Бавеля. Ефрата и Хидекля, как Хидекль по-русски, Тигр и Ефрат. До тех пор, пока они не дошли до этих рек, до Междуречья, то есть не дошли до Бавеля, им не дали возможности даже на какое-то короткое время отдохнуть. Почему? Потому что во время этого отдыха, когда они будут в состоянии минухи, Шема их зарубит Шува, может быть, они вернутся к Шуве. Поэтому им не дали, пока не дошли до границ, не вышли за границы Эрец Исроэль и не дошли до Бавеля, то все это время им не давалось возможности отдохнуть. И об этом говорит Ирмияху, что им не дадут возможности отдыха. Как сказано, это псалмы, на реках Вавилона там сидели мы и плакали. Это первый раз, когда они могли присесть. До этого это постоянные, не знаю, как это сказать, шли по этапу. И сказали враги, Сарейхам Рахману, ваш сар, ваш повелитель, он милосердный. Может быть, вы сделаете тшуву в своих сердцах, пока вы еще на своей земле, и он вернет вас обратно в Иерушалаим. Поэтому они поспешили для того, чтобы забрать их из Эрец Исроэль. Это сказано в Мидраш Тгилим, но вот этот вот пасук Аль-Нагород, на этот пасук Аль-Нагород, это сказано в Мидраше, на Тгилим, на реках Вавилона, там мы сидели. И эта песня песня. Псалом Давида Амелаха был настолько популярен, что где-то, я не помню, в 70-е годы был какой-то американский, негритянский, извиняюсь, ансамбль, который написал на эту тему музыку «Бейс Рива Вавилон», и была довольно популярная «На реках Вавилона». Когда хотел Акодыш Баругу разрушить Бейт Амикдаш, он сказал, а вот я тут Мидраш уже привел, но тем не менее еще раз я его приведу. Это написано в Вейхи Рабба на Птихе, и Ялкут Шимони приводит с небольшими изменениями, приводит этот Мидраш, что в то время, когда захотел Акодыш Баругу разрушить Бейт Амикдаш, он сказал, все время, что я нахожусь в нем, его не могут разрушить. Как только я Поэтому я возьму и уберу свою шехину оттуда. Что он сделал? Ешив имено Ахор Мипнеер Оев. Вернулся как бы назад из-за врагов и сказал, «Ат эт кец гаймин», пока не закончится правость. Сказано, «Шуф эйн ли мушав барит», больше нет у меня места нахождения на земле. То есть этот мидраш еще объясняет, что означает, что лом отцу маноах, они не нашли возможности отдыха на земле. Больше нету, сказал Всевышний, больше у меня нет места шехине пребывать в Эрец-Исраэль. И салех шхинати, я возьму и заберу свою шехину отсюда. И как только он это сказал, тут же нихнасо авим, вошли враги, умацу эши, подожгли огонь, который нашли огонь, который уже подожгли Михаил и Гавриэль, как мы недавно говорили. Баатоша, в это время, баха кодыш барух, заплакал Всевышний бамистарим, в скрытых каких-то местах. Шейн лашум хая в шут ли канес буафила мататрон, что этот плач, я даже не знаю, как это объяснять и переводить, там ни один из малахим, даже малах, который, малах, управляющий всем устройством мира, есть малах матат, который управляет всем миром, мира Ицира. Даже этот малах, который управляет всем, не может оказаться в этом месте из ров к душе. Это место называется Мистарим, скрытое место. Вот там был плач Всевышнего. И пошел Акодыш Баругу и Малахим, и Иеремьяу перед ним увидеть, что сделали враги в Бет-Мигдаше. Когда увидел Акодыш Баругу Бет-Мигдаш, он сказал, это был мой дом, это был мой Мигдаш. И теперь они в нем делают так, как им хочется. Тут же Акодыш Баругу плакал и кричал, «Банай вы каганай гейханга, мои дети, мои каганим, где они? Я посылал вам навиим, пророков, для того, чтобы возвратить вас к тшуве, и вы не сделали тшуву». Сказал Иеремьяху, «Я подобен царю, у которого есть сын один, и он умирает прямо под хупой». Кадам Иеремьяу, тут же Иеремьяу пошел звать Авраама, Исхака, Якова и Моше Рабейну из их могил, которые умеют плакать. То есть здесь обсуждает Мидраш иньян понятие бехи, плача. Это очень важный там, который нам придется разбирать. Мы сегодня, наверное, не будем этого делать, но в принципе нам разобрать понятие бехи, потому что здесь содержится ответ на слово «эйха», которое задает вопрос Иеремьяу ха-Нави, как теперь можно исправить ситуацию, которая произошла. Он идет и зовет, может, сегодня надо это разбирать, не знаю, зовет Авраама, Ицхака, Якова и Моше, которые должны выйти из могил, поскольку они умеют плакать. Говорит перед ними, «Эйн Иудей Гейхан Моше Кавур», «Я не знаю, где похоронен Моше», говорит Всевышний, «Амот Аль Сфат Иордан, стой на берегу Иордана и позови, Бен Амрам, сын Амрама». Амот ворается Нейха, пойди и посмотри на твое стадо, я не знаю, как перевести, что как его захватили его враги. Пошел Иеремьяху в Маарат Махпила, в пещеру Махпила, и позвал Авод Гаалам, Авраама, Ицхака, Якова, Еге Азман Шиатем Митвакшим Лифнея Кодыш Баругу, и сказал, пришло время, когда вас вызывают перед Всевышним. Ответили ему, Маа Йом Иимим, чем этот день отличается, что за день сегодня? Ответил, я не знаю. Что он боялся сказать им, что сегодня день разрушения храма. Что, может быть, они скажут, что Боемейха не правобай, ты виноват, в твое время разрушен дом. Встал он на берегу реки Иордена и прозвал Бен-Амрам, Бен-Амрам, встань. Пришло время, что тебя вызывают перед Всевышним. Пошел Моше Ламишартима Ильоним, к самым верхним слугам Всевышнего, которые он знал, и познакомился с ними во время Матан Торы и сказал у них: «Зачем меня вызывают Акодыш Барву?» Сказали ему: «Ты разве не знаешь, что Бейт-Амикдаш разрушается во время Ирмияу, а Акодыш Барву просит тебя, чтобы ты пришел плакать?» Тут же порвал Моше свои одежды, Бигдей Кавотшило, свои уважительные одежды, которые надел его, Акодыш Барву перед похоронами одел Моше, и положил руку на голову и пошел к праотцам. Сказали ему: «Моше, Раэна Аманла Исраэль, ты, который являешься пастухом народа Израиля, что сегодня за такой день?» Ответил им: «Разве вы не знаете, что Бейт-Амикдаш разрушен, и ваши сыновья идут в галут среди народов мира?» Тут же они, также они порвали свои одежды и положили руки на свои головы, и были плакали, и кричали, и шли до входа в ворота Бейт-Амикдаша. Когда увидел их Гакодеш Брагу, как будто бы Хагар Саква Талаш Саро, он как будто бы, он оделся, Всевышний как будто бы оделся в мешковину и стал рвать на себе волосы, как сказано, я цитаты пропускаю. И они шли и плакали от ворот до ворот, как человек, у которого есть умерший перед ним. И Акодыш Барагу говорил Геспет, говорил надгробное слово и говорил: «Ой, Лемелах, ой, царю, шебакатнутой слех, возникнутой слех, который в молодости был удачлив, а в старости нет. Ой, им, скиним, старейшинам, которые в старости, дом их был разрушен в их старости». Тогда положил Авраам руку на голову и другую руку положил назад за спину, и шел, и плакал, и говорил: «Рибоно шелам, Всевышний Господин мира, банай гейхангам, где мои сыновья?» Ответил Всевышний: «Алейхам анимитабель, я о них сейчас нахожусь в Вавилуте». Ответил перед ним: «Бен натата ли лемешана, ты дал мне сына в возрасте 100 лет. Шеимхатани алав, симхатани алав, я по поводу него радовался и привез тебе его в жертву, и поклялся ты мне», и так далее. «Сейчас ты не вспомнишь мне это и не будешь милосерден к моим сыновьям», сказал Акодыш Барагу: «Ми итен раши маим». Это цитата из Ирмияху. Сказал Ицхак: «Банай гейханген, где мои сыновья?» Ответил ему: «Они переданы как скот для шхиты в руку их врагов». Сказал перед ним: «Когда ты мне сказал, что папа должен тебя связать, папа сказал мне: свяжи себя для того, чтобы сделать угодное Всевышнему, чтобы зарезать тебя, я не мешал ему и не двинул рукой, а только старался сделать твое желание. Сейчас вспомни мне и относись милосердно к моим сыновьям». Ответил Всевышний: «Шамати визеркос батни, слышал я это, и рогос гнев в моем животе». Сказал Иахов: «Где мои сыновья?» Ответил Всевышний: «Айн гора шал этот богем, дурной глаз владеет ими, в Галул и Бавель, поэтому они оказались в Галуте в Бавеле. Как сказано, калим гаю радфуну, они были легкие и их достигли». Сказал Моше: «Лышав тарахти богем, я впустую старался для Амисраэля, лышав на флот смотай, понапрасну упали мои кости». Всевышний ему сказал пасук: «Ми тен ли эвер кионати». Пасук из Келим: «Кто даст мне такой орган тела, как у голубя, легкий, как у голубя». В этот час цааку бахукулам, все начали плакать одновременно, Моше Рабейну, Авраам, Ицхак, Яков, Ирмияху, и сказали: «Ой, лызакен, шебезикнутол, и ецлех, вой лэмэлэх, шабанав, нишбо, бахаим, вейнам ецлех». «Ой, тому старику, который в старости не преуспел, и плохо тому царю, сыновья которого попали в плен при его жизни, и он не может их спасти. Ой ему, этому царю, что это насмешка, убуша и стыд перед всеми народами. Как сказано, гаители скоклы колями, что я стал насмешкой среди всех народов». Сказали фанав, перед ним сказали: «Акодыш Барагу, разве есть у ним хазара, есть у них возможность вернуться?» Сказал Всевышний: «Им еш дор шамицапим лагуалатам, если будет поколение». Сейчас, может быть, один из таких важных кусочков. «Если будет поколение, которое надеется, ждут свои геулы, то они сразу же будут спасены. Как сказано, еш ситвала акарейха наум гашем. Вешаву ваним лагвулам, есть надежда вернуться назад, свидетельствуя Ашем, и вернуться сыновья на свои границы». В этот час сказал Моше Ирмияху: «Пойди, передо мной и спроси, и верни, и увижу, кто даст возможность к ним. Сказал Ирмиягу, невозможно мне идти перед убитыми. Сказал ему, тем не менее иди. Тут же встал Ирмиягу, и поскольку он пришел к рекам Бавеля, то Рау Маше, увидели они Маше и сказали, Бен Амрамба, пришел Бен Амрам, чтобы нас выкупить, забрать нас. Ицта Батколь, вышел Батколь и сказала, Легакзир Ахшав Ивша, невозможно вас сейчас вернуть. Эла Бимьера Ихзира, но в скорости я верну вас. Генихан Убахуб Хиагдала Кулам. И все снова стали плакать этим вот тяжелейшим плачем. Как сказано, Аль Нагород Бавель, там сидели и Бахину Аль Цион. Они сидели там и плакали по поводу Сиона. Когда вернулся Маше, Когда Маше вернулся, сказали ему, что сделали наши враги нашим детям, ответили, что многих убили мечом, многих связали руки и ноги, многих оставили голыми на солнце, и они умирают от жажды. Сказали, как можно быть и томим сиротами без отца? Сказал Маше, «Лате де Моше Амай Данаха». Маше Рабейну сказал, сейчас, я не знаю, как лучше. Во время, когда был разрушен Бейт Амикдаш, Омар Лей Шамша сказала солнце, «Лораф и Берахамим, асеештин денура», что я не даю рахамим, я не даю милосердия и продолжаю давать огонь. Короче говоря, здесь приводится длинный мидраш, который я решил, что надо зачитать. Суть которого сводится к тому, что это вот два пасука, которые я успел сказать. Эти пасуки говорят о галуте и о плаче во время галута и плаче во время разрушения храма. Я не успел сказать всего, что я хочу про поводу плача, поэтому я продолжу в следующий раз. Но суть этих отрывков, вообще это суть всей книги Эйха. Это плач по поводу того, что произошло. Я сейчас должен заканчивать, еще полминуты буквально. У нас есть два поста, таких основных суточных поста. Это Йом-Кипр и Тиша Биав. Суть Йом-Кипра – это лахзор бетшува, это вернуться к шуве. Суть Тиша Биава – это плакать. Поэтому Йом-Кипур, главная часть Йом-Кипура – это слихот, который мы молимся для того, чтобы просить прощения Всевышнего. В Тиша Биав мы не говорим слихот. Суть Тиша Биава – это бехи, это плач. И об этом мы поговорим на следующем уроке, Беэзрат Ашем. Спасибо.